Часть восьмая.
«Тоже мне. Выясни о ней все. Сказал бы конкретно, что именно выяснить», — разозлился Йосина. «Ну и что с того, что в 1965 году она поступила в театральную студию? Это же было больше, чем 25 лет назад. Ты что, издеваешься надо мной, что ли? Даже прошлогодние события не так-то легко расследовать, а тут страшно сказать. 25 лет прошло».
«Все, что можешь выяснить, имеет значение, понял? Я над тобой не издеваюсь, все что угодно. Ее прошлое, где она находится сейчас, чем занимается, чего хочет добиться и все в этом роде».
Йосина тяжело вздохнул. Плотно прижав трубку к уху плечом, он записывал то, что говорил ему Асакава. Карандаш быстро бегал по бумаге.
«А сколько ей тогда было лет?»
18. Она сразу после окончания школы переехала с Идзуасима в Токио и поступила в театральную студию «Свободный полет».
«Идзуасимы?»
Йосина даже перестал писать от удивления, нахмурился.
«Слушай, Асакава, а ты откуда звонишь?»
«Из Сосикиди. Знаешь, есть такое местечко на острове Идзуасима».
«А когда ты намерен вернуться?»
«Как можно скорее. А что такое?»
«Ну, ты, наверное, в курсе, что тайфун уже в ваших краях?»
Йосина прекрасно понимал, что любой, кто находится сейчас на острове, в курсе, но удержаться от вопроса не смог. Слишком уж безнадежной была ситуация, в которой оказался Асакава. Послезавтра ночью у парня истекает срок, а он застрял на Идзуасиме, и одному богу известно, сможет ли он выбраться оттуда.
«Самолеты хотя бы у вас летают?»
Асакава хмуро сказал.
«Да кто его знает?»
«Боюсь, что, услышав про тайфун, они первым делом...» Он набрал в легкие побольше воздуха, но Йосина договорил за него.
«Отменили все рейсы».
«Ну, в общем...»
Асакава был настолько поглощен расследованием, что не успел ничего выяснить про надвигающийся тайфун. Еще на причале, когда они только сошли с катера, его ни с того ни с сего кольнуло неприятное предчувствие. Но теперь... Слова Йосина об отмене рейсом эхом отдались у него в ушах. Он почувствовал себя настолько беспомощным, что чуть не завыл. Некоторое время он молчал крепко, до боли в пальцах сжимая телефонную трубку.
«Слышь, Асакава, ты там не волнуйся. Еще же ничего не известно наверняка. Может, тайфун стороной обойдет?»
Попытался успокоить приятеля Йосина и перевел разговор на другую тему.
«Так значит, все, что было с Садака до 18, ты уже сам знаешь?»
«Угу. Не все, конечно, но в целом».
Стоя в телефонной будке, Асакава прислушивался к диким завываниям ветра снаружи.
«А других каких-нибудь данных у вас нет? Мне кажется, что с одним свободным полетом далеко не улетишь», — невесело пошутил Йосина.
«Ну, давай я тебе расскажу все, что знаю, и если ты найдешь какую-то другую зацепку, то, пожалуйста. Значит так. Садака Ямамура родилась в 47-м году в местечке Сосикидзе на южной оконечности острова Идзуасима. Мать ее звали Сидзуко. Кстати, запомни это имя. Когда у нее родилась дочь, Сидзуко Ямамура было 22 года. Через несколько месяцев после родов Сидзуко оставила новорожденную дочь на попечение своих родителей, а сама уехала в Токио.
А дочку почему с собой не взяла?
У нее был мужчина. Его имя я тебя тоже попрошу запомнить. Икума Хэйхитиро. Он тогда числился доцентом на кафедре психологии в университете Т. Сидзуко жила в Токио вместе с ним».
«Значит, Садака их ребенок?»
«Точно не знаю, но, похоже, так оно и есть».
«Ты уверен, что они не были женаты?»
«Уверен. За несколько лет до этого Икума женился, и у его законной жены тоже родился ребенок. Так что он был семейным человеком».
«Так и запишем, внебрачные отношения», — пробормотал Йосина себе под нос и облизнул кончик карандаша.
Сделав пометку в блокноте, он сказал в трубку.
«Ага, я все понял. Что-нибудь еще?»
В начале 50-го года Сидзуко вернулась в родные края и встретилась с дочкой после трехлетней разлуки. Но в конце того же года она снова уехала с Идзуасимы, на этот раз прихватив Садака с собой. Обе исчезают на 5 лет. Никто не знает, где они жили и что делали все эти годы. В середине 50-х до Такаси Ямамуры, двоюродного брата Сидзуко, доходят слухи, что его двоюродная сестра стала знаменитостью и процветает.
Эти слухи имели под собой какие-нибудь основания?
Не знаю. Слухи ведь дело такое. Птичка на ушко нашептала. Я когда старику визитку свою давал, он долго на нее смотрел, а потом говорит: «Да вам же, газетчикам, лучше знать, что с моей сестрицей стало». Так что, если верить его словам, то эти 5 лет, с 50 по 55, мать с дочерью занимались чем-то таким, что могло привлечь внимание средств массовой информации. Но чем именно, старик не знает. На Идзуосиму информация с Большой Земли тогда доходила с перебоями.
«И ты, конечно, хочешь, чтобы я разузнал, чем же эта семейка занималась?»
«Совершенно верно. Как ты угадал?»
«Ну ладно тебе, дурака, валять. Что я, совсем идиот, что ли?»
«Но это еще не все. В 56-м году Сидзука с дочерью возвращаются на родину. Такаси рассказывает, что за время отсутствия сестра очень изменилась, стала совсем другим человеком. Он попытался ее расспрашивать, но она не отвечала на вопросы. Большую часть времени Сидзука просто неподвижно сидела в какой-нибудь из комнат и бормотала себе под нос непонятные слова. В конце концов, она покончила жизнь самоубийством, бросившись в кратер вулкана Михара».
«Значит, я должен узнать, почему Сидзука совершила самоубийство, так?»
«Я очень тебя прошу». Асакава даже слегка поклонился, хотя было ясно, что его собеседник не может увидеть этого вежливого жеста. «Если я в ближайшее время не смогу выбраться с острова, то кроме Йосина мне не на кого рассчитывать», — пронеслось у Асакавы в голове. «Обидно, что я здесь застрял. На пару мы бы быстренько все выяснили».
Он уже жалел о том, что приехал на Идзуосиму. Ему казалось, что Рюдзи справился бы с Сосикидзи и без него, а он бы пока собирал информацию в Токио. Это, без сомнения, было бы гораздо разумнее, чем торчать вдвоем на проклятом острове. «Ладно, я сделаю все, что смогу. А тебе не кажется, что стоит дать мне еще кого-нибудь в подмогу?»
«Я позвоню в редакцию, поговорю с Агури. Может быть, он найдет для тебя пару человек».
«Буду тебе очень благодарен».
По правде говоря, Асакава сомневался, что Агури вообще захочет говорить с ним на эту тему. Нехватка людей была одной из главных проблем в редакции, и, соответственно, вероятность того, что Агури согласится отпустить кого-нибудь для работы с Йосино, была ничтожно мала.
Но попробовать все равно стоило.
«Ну вот, после смерти матери Садака до окончания школы жила в Сосикидзе у дяди. Теперь комнаты в этом доме сдаются на лето туристам». Асакава хотел добавить, что они с Рюдзи остановились как раз у дядюшки Садака, но сдержался. Это не имело прямого отношения к делу и показалось ему лишним. Через год Садака прославилась тем, что предсказала извержение вулкана Михара. Представляешь себе, в 57-м году, именно в тот день и час, который предсказала соплюха-четвероклассница, вулкан ожил.
«Да, крутая девчонка, с такими никакие сейсмологи не нужны». В голосе Йосино слышалось восхищение.
Слухи о девочке-предсказательнице быстро распространились по всему острову. Информационная система Миуры сработала безотказно, и Садака Ямамура попала в картотеку профессора. Но об этом Асакава не стал сообщать Йосино. Суть заключалась в другом. После извержения вулкана местные жители стали приходить к девочке с просьбами предсказать будущее. Но Садака неизменно всем отказывала. Вроде как «Что вы от меня хотите? Я обычная девочка и ничего такого сверхъестественного делать не могу».
Стеснялась, что ли?
Понятия не имею. Едва дождавшись окончания школы, Садака уехала в Токио. Вырастившие девочку родственники ровным счетом ничего о ее токийской жизни не знали. Один раз из Токио пришла открытка. В открытке Садака писала, что успешно прошла пробы и поступила в театральную студию «Свободный полет». О ее дальнейшей судьбе ничего не известно.
То есть получается, что кроме полета никаких зацепок нет?
Получается, что так.
Ну ладно. Значит, я должен узнать, чем именно с 50 по 55 год занималась в Токио Сидзука Ямамура, почему в 56-м она бросилась в жерло вулкана и что стало с ее дочерью Садака после того, как в 18 лет она поступила в театральную студию. Короче, мне надо постараться собрать всю информацию как о дочке, так и о матери. Я правильно понял?
Да, все верно.
Так с кого же мне начать?
Ты о чем?
Ну... Садака или с ее мамашей? Чего тут непонятного? Ты же сам сказал, что времени мало, значит, нужно начинать с самого важного.
Если так ставить вопрос, то никаких сомнений у Асакавы не оставалось. Его проблема напрямую связана с Садака. Пожалуйста, начни с дочки.
Ясно. Тогда завтра с утра я схожу в студию.
Асакава взглянул на наручные часы. Начало 7-го. Наверняка репетиция сейчас в самом разгаре. «Йосино-сан, умоляю, сходи к ним сегодня вечером. Если можешь, прямо сейчас».
Йосино тяжело вздохнул и покачал головой. «Я все понимаю, дружище, но ведь у меня куча своей работы. Мне сегодня за вечер столько всего написать надо, как подумаю, руки опускаются. И завтра, между прочим, тоже. Йосина замолчал, понимая, что продолжить значит окончательно унизить приятеля. Это было не в его правилах, он всегда старался вести себя по-мужски.
«Я очень тебя прошу. У меня ведь послезавтра срок выходит», — только и сказала Сакава. Он прекрасно знал все прелести журналистской работы и не хотел чересчур навязываться. Не говоря больше ни слова, он терпеливо ждал, что ответит ему Йосина.
«Ладно, делать нечего. Постараюсь забежать к ним сегодня, хоть и не обещаю.
Огромное спасибо. Я теперь твой должник». Асакава снова поклонился невидимому собеседнику и уже собирался повесить трубку.
«Эй, не вешай трубку, погоди!» — закричал Йосина. «Я тут у тебя кое-что хочу спросить».
«А какое отношение Садака имеет к видеозаписи, которую ты видел в Pacific Land?»
Асакава вздохнул.
«Да ты все равно не поверишь».
«Рассказывай».
«Эта запись была сделана вовсе не видеокамерой, как я раньше думал», — начал Сакава и замолчал. Он хотел, чтобы Йосина в полной мере оценил смысл сказанного. «Эта запись была сделана силой воли женщины по имени Садака Ямамура. На пленке записан поток ее сознания, мысленные образы и то, что она когда-то видела своими глазами. Что-то вроде отрывочных воспоминаний».
«Что?»
— удивленно произнес Йосина. «Ну, я же сказал, что ты все равно не поверишь».
«Что это? Ментальная фотография?»
«Не совсем. Речь ведь идет не о фотопленке, а об электролучевой трубке. Я бы назвал это ментальной телетрансляцией».
«А я бы назвал это феноменальной фальсификацией», — Йосина засмеялся своему неудачному каламбуру. Он любил острить, хотя ему далеко не всегда это удавалось. Асакава давно к этому привык и, нисколько не рассердившись, молча слушал смех приятеля на том конце провода. К станции Йоцуя-Сан-Тёме медленно подъехал и остановился поезд, как и все поезда на этом отрезке линии Мару-Но-Ути, до отказа набитый пассажирами. Людской поток выплеснулся из вагонов. На часах без 20:10. Йосина торопливым шагом поднимался по лестнице, ведущей из-под земли на поверхность. На самой последней ступеньке с сильным порывом ветра с него чуть было не сорвало кепку. Придерживая головной убор обеими руками, он отошел на край тротуара, огляделся в поисках ориентира. Отыскать здание пожарной охраны не составило большого труда. Через минуту Йосина был уже на противоположной стороне улицы. Театральная студия располагалась в одном из соседствующих с пожарной охраной домов. Вывеска «Свободный полет» висела прямо над лестницей в подвальном этаже. Снизу доносилась музыка, обрывки сценических монологов, девичьи и юношеские голоса сливались в радостный гул. Даже не будучи театральным журналистом, Йосина догадался, что до премьеры остается всего несколько дней. «Они сейчас, наверное, с утра до ночи репетируют, пока метро не закроется», — пришло ему в голову. Спускаться не хотелось. За много лет работы в отделе криминальной хроники он отвык от общения с творческими натурами, и при мысли о том, что сейчас он попадет в святая святых театрального искусства, репетиционный зал, ему стало не по себе. Лестница была покрыта железными пластинами, и каждый шаг Йосина гулко отдавался под низко нависшим потолком. «Если никто в студии уже не помнит о Садака», — размышлял он, спускаясь по ступенькам, — «то тогда эта ниточка обрывается. В таком случае дальнейшая судьба странной женщины с невероятными способностями останется для нас загадкой». Студия «Свободный полет» была основана в 1957 году. Садака прошла пробы в 65-м. Из тех, кто в свое время основал эту студию, сейчас осталось только четверо, включая художественного руководителя студии, режиссера Утимуру. На входе Йосина поймал молодого студийца. Паренька лет 20 протянул ему свою визитку и попросил позвать руководителя.
«Сенсей, это к вам! Из газеты М!»
Хорошо поставленным голосом громко произнес паренек, подойдя к человеку, сидевшему возле стены и пристально наблюдавшему за тем, что происходило на сцене. У Тимура с удивлением обернулся, но тут же, увидев посетителя, соорудил на лице приветливую улыбку и, поднявшись с кресла, поспешно подошел к Йосину. К прессе здесь относились с уважением. Маленькая заметка в театральной колонке могла в несколько раз увеличить количество проданных билетов. Мало ли что пронеслось у режиссера в голове, ведь через неделю премьера, может быть, они решили написать статью о нашем коллективе. До этого в газете «М» про «Свободный полет» почти ничего не писали, и у Тимура вел себя предельно вежливо, стараясь не упустить свой шанс. Однако сразу после того, как Йосина изложил настоящую причину своего визита, руководитель студии потерял к нему интерес, и его лицо вновь приняло выражение сосредоточенной занятости. Он обвел взглядом студию и, отыскав глазами щуплого мужчину лет 50, притулившегося на стуле у противоположной от входа стены, визгливо крикнул: «Синтянь!» Такое обращение по отношению к 50-летнему мужчине показалось Йосина несколько странным. Но еще более странным и неприятным было сочетание длинной, несуразной фигуры художественного руководителя с его женским визгливым голосом. Йосина чуть не передернула. На мгновение ему показалось, что он попал в общество абсолютно чуждых ему инопланетных существ.
«Синтянь, ты ведь у нас до второго акта бездельничаешь. Рассказал бы вот господину-журналисту о Садако Ямамура. Ты ее должен помнить, такая отвратительная молодая особа».
«Садако Ямамура?» Щуплый мужчина погладил себя ладонью по лысеющей голове, словно пытаясь нащупать рукой воспоминания о событиях 25-летней давности. Голос человека, к которому Тимур обращался не иначе, как Синтянь, показалось Йосина знакомым. Этот голос он не раз слышал раньше, когда смотрел по телевизору дублированные на японский язык западные фильмы. Син Арима, для которого занятие театром было скорее хобби, чем профессиональной карьерой, зарабатывал на жизнь в основном озвучиванием фильмов. А теперь вот оказалось, что Арима был одним из отцов-основателей свободного полета.
«А, как же, та самая Садако Ямамура!»
Арима немного повысил голос. Судя по его словам «та», да еще и «самая», Садако в свое время произвела на него неизгладимое впечатление.
«Ну вот и замечательно, что ты ее вспомнил. Проводи гостя в мой кабинет на втором этаже и расскажи ему все поподробней. А я, с вашего позволения, вернусь к своим непосредственным обязанностям».
У Тимура слегка поклонился и направился к своему месту у стены. Стоило ему опуститься в кресло, как лицо его опять приняло столь свойственное режиссерам властное выражение.